Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
13:06 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Арсений Веснинов. Программа «Магистрат». И сегодня мы поговорим обо всем сразу, наверное. В смысле о развитии Петербурга. Вот партия «Яблоко» создала такую концепцию, во всяком случае по инициативе партии была сделана концепция «Большой Петербург», и как раз таки об этой концепции развития всего города, тут и транспорт, и как бы строительные истории, привлечение инвестиций, вот обо всем этом мы сегодня как раз поговорим. У нас в гостях председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Михаил Амосов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Также один из соавторов, член экспертной группы при создании этой концепции, а также руководитель Института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов. Антон, приветствую.
Добрый день.
И урбанист Данияр Юсупов, который представляет Институт «Среда». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала, Михаил, вам слово. Вообще, почему вы задумали эту концепцию? Нужна ли она? Зачем она нужна? И зачем она нужна партии?
Ну вот смотрите, было на самом деле три побудительных мотива, почему мы этим занялись. Во-первых, мы видим, что в последнее время градостроительное развитие Петербурга идет таким образом, что значительная часть проектов, скажем, жилищного строительства осуществляется уже не собственно в границах Петербурга, а на прилегающих территориях Ленинградской области. Это просто факт. Но вот есть определенные сведения о том, что сегодня больше жилья уже строится за пределами Петербурга, чем, собственно, в Петербурге. Поэтому это единый организм, и нам кажется, что это вызов времени, мы должны заняться этим вопросом с точки зрения градостроительного развития. Второй сюжет. Мы считаем, что есть кризис в развитии транспортной системы. Скажем, наше метро развивается совсем не так быстро, как это в Москве. Мы очень редко вводим станции метро, а это каркас такого общественного, системы общественного транспорта. Мы все больше погружаемся в пробки и прочее, прочее. Вот, это традиционная градостроительная тема. Вот это еще один мотив. Третий мотив – это то, что в 2018 году будет приниматься генеральный план города. Нынешний генеральный план принят в 2005 году. Понятно уже, так сказать, он на излете. Вот и нам показалось очень важным, чтобы общество, горожане начали обсуждать эту проблему. Вот все проблемы, вот эти две проблемы, о которых я говорил, многие другие, которые дальше там всплывают. Вот поэтому мы стали создавать такую концепцию. Ну, руководителем нашего коллектива был Григорий Алексеевич Явлинский, известный экономист, политик, лидер партии «Яблоко» и в то же время руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании. Я в данном случае выступал не только как там, какой-то человек тоже из «Яблока», но все-таки я, знаете, географ по профессии, я работаю в Санкт-Петербургском университете, читаю там курс градостроительного планирования, в то же время я вот понимаю, как устроена городская политика, поскольку был там 17 лет депутатом законодательного собрания. Вот. И в какой-то момент мы поняли, что наших сил недостаточно, вот. И мы обратились вот к Антону Финогенову, к коллективу «Урбаники», и это наш такой совместный проект. Вот под руководством Явлинского мы вместе делали этот проект, так что вот предыстория такая.
Антон, тогда сразу к вам вопрос. Этот проект, по вашему мнению, да, зачем он нужен городу? Он вообще, насколько он с нынешней ситуацией, да, городской, вот именно развития города, планирования города, зачем он именно сейчас и что в нем уникального, не знаю, в отличие от каких-то, может быть, других задумок правительства и так далее?
Первое. Город фактически не имеет стратегии. На бумаге она есть.
Но есть стратегия 2030.
Есть стратегия 2030, но если она не положена на карту, Если нету связи градостроительного планирования, экологического планирования, транспортного, инженерного планирования и экономического, к сожалению, стратегия остается лишь набором бумаги. Стратегия 2030, я не помню точно, но это либо четвертая, либо пятая крупная стратегия за последние 20 лет. Ни одна из них даже на 5% не была реализована. Поэтому первая цель фактически показать прототип документа, который должен занять некую роль такого базового комплексного документа одновременно и экономического, и стратегического планирования для развития города. Причем, как правильно сказал Михаил Иванович, развитие не города де юра, а города де факто. Поэтому фактически это документ планирования двух субъектов, прилегающих территорий к Санкт-Петербургу, Ленинградской области и, собственно, самого Санкт-Петербурга. Вторая цель – это перейти от слов хоть к какому-то делу. Дело в том, что я сам с коллегами в течение последних 5 лет участвовал в массе публичных мероприятий по обсуждению проблем городского развития. Говорим, говорим, говорим. Иногда даже присутствуют чиновники на этих мероприятиях. Они часто уходят в середине, потому что очень заняты, и рассказывают нам о том, что на самом деле все хорошо и больших проблем нет. Результат этих встреч, он, конечно, крайне низкий. Ясно, что появлялись различные инициативы, повышающие эффективность этих встреч, к примеру, градостроительные форсайты по ряду территорий, когда собиралась группа студентов и экспертов и прорабатывали какие-нибудь конкретные участки, как их сделать лучше в городе, площади, кварталы, улицы. Но хотелось посмотреть на город в целом. И тем самым, в хорошем смысле, мы этим документом провоцировали остальную часть, как минимум, экспертного сообщества, а как максимум бизнес-структуры, городские власти, причем двух субъектов, муниципальные власти и прочее, прочее, к тому, чтобы они более четко, более ясно, с выкладкой на карту описали, а как они видят Петербург к будущему, для того, чтобы, исходя из этого, уже непосредственно переходить к списку длинных мероприятий и прочее, прочее. Поэтому фактически проект такая провокация других участников городского развития на альтернативные проекты, и когда уже есть несколько проектов, можно в рамках дискуссии прийти к более качественным решениям.
Я все-таки не понял, а чем именно вот этот подход, я не знаю, это вообще какой-то новый подход, или это все-таки похожий подход на создание вот этих вот правительственных стратегий, просто она другая какая-то? В чем как бы принципиальная разница?
Ну, прежде всего, смотрите, мы не были связаны административными рамками, административными границами, поэтому мы значительную часть внимания уделили вопросам связи города Санкт-Петербурга с прилегающими городами-спутниками, которые расположены по большей части в Ленинградской области. Это Всеволож, Сертолово, Гатчина и так далее. Это 10 примерно таких населенных пунктов, которые вот просто тяготеют к Петербургу и являются его продолжением. Да? Вот. И в этом смысле мы, конечно, посмотрели на проблемы, которые касаются этого пояса. Ну, например, такие проблемы, как организация просто сообщений пассажирских между этими территориями. Вопрос о том, где, как можно развивать, скажем, малоэтажную застройку, потому что сегодня фактически мы видим огромные там 20 с лишним этажные дома, окружающие наш город, и это само по себе, ну, не очень здорово, на наш взгляд, да. Ну, вот такого рода проблемы мы, я считаю, поставили впервые, и надо сказать, что есть отклик сегодня и в правительстве области, и в правительстве города, да, во всяком случае, вот мы...
А какой отклик?
А вот я скажу, мы были с Антоном на совещание, которое проводилось двумя вот правительственными структурами в связи с нашей программой «Большой Петербург 21 века», о которой мы говорим, и обсуждалось, как вот те проблемы, которые мы там подняли, как их можно дальше обсуждать уже на уровне двух правительств. Да? Составлен определенный график, он не очень быстрый, к сожалению, вот, но во всяком случае мы вот почувствовали, что кому-то это надо, и какой-то диалог с двумя правительствами завязался.
Кроме того, диалог по делу или так, просто какая-то пустая болтовня?
Ну, вы знаете, например, я вот вам сошлюсь на такой пример. Вот недавно было послание губернатора Полтавченко которые он произносил перед законодательным собранием, да, его выступление. И меня, например, порадовало, что он впервые сказал, что Санкт-Петербургу и Ленинградской области необходим план, совместный план градостроительного развития, чего сегодня нет. Да? Вот. Я считаю, что это уже определенное наше достижение. Но если это просто останется словами, ну, тогда мы все будем об этом сожалеть через какое-то время, потому что количество проблем будет увеличиваться.
Данияр Юсупов, эксперт Института урбанистики «Среда». А вы здесь как раз-таки как сторонний эксперт. Я так понимаю, что вы не принимали участие в подготовке этого проекта. В принципе, вот такой вот комплексный подход, вы его разделяете? Он должен существовать, как в этой концепции? Или, может быть, нужны какие-то более локальные все-таки акты?
Ну, я действительно дополнил бы коллег в честь вот специфики именно такого предложения, которое сформировали они. Потому что речь идет ведь не только о градостроительном развитии, да, речь идет о некоторых, например, социально-экономических процессах, которые имеют даже некоторую свою историю. То есть у нас область с городом противостояла в чате, например, город обвинял область в паразитировании на своей инфраструктуре. Потом вдруг область стала строить жилья больше, чем город. Теперь в область высаживаются предприятия из центра города, и область теперь крадет не только жильцов, но еще и рабочие руки. Теперь люди ездят из города в область работы, в результате чего в городе наблюдается падение экономики, там 6% падение ВВП там за минувший год.
То есть является это не только из-за этого все-таки.
То есть опять же, значит, да.
Но это, конечно, результат кризисных явлений в нашей экономике в целом.
Ну, может быть, и в целом, но опять же, да, это все это конвенциональные все-таки процессы, или на них можно каким-то образом влиять, является, может быть, это хорошо в чем-то, да, для этого города. То есть вот такой вот документ, он поднимает, как бы, вот это вот обсуждение, такого рода документ, да, поднимает такого рода обсуждение. То есть пусть все происходит, как происходит, или на все это можно каким-то, в каких-то целях, например, влиять раз. И второе, мы таким образом выходим из образовавшегося за долгие годы такого туннельного эффекта, когда администрация заказывает какие-то документы административного, в общем-то, на самом деле, планирования, в которых находятся только административные или номенклатурные интересы. А общественные интересы в данном случае где находятся? Могут ли общественные интересы разместить себя в какого-либо другого рода документах нададминистративного характера? То есть, в конечном счете, вот такой вот концептуальный план развития стратегического, это же документ общественного согласия по поводу целей развития и характера развития. То есть не только дело в градостроительстве.
А давайте тогда, Антон, Михаил, вот вы расскажете, да, условно говоря, какие пункты есть в этой программе, да, вот просто какие основные проблемы там затронуты, вот просто чтобы было понятно, да, что там затрагивается, а что нет.
Начну, наверное, с экономики.
Я про транспорт.
Его обязательно для вас сохраню, я имею это в виду. Во-первых, экономика, да, мы говорим о том, что нужно не просто ставить стратегические задачи в бумажном документе качество жизни как главный приоритет, а, в общем-то, всю деятельность, не только экономическую, но и градостроительную, подчинять, собственно, достижению качественных условий для жизни. Ну, собственно, мы понимаем, что если в городе пробки, мы понимаем, что если в городе не решается экологическая проблема, мы понимаем, что если в городе строятся 25-этажные фактически будущие гетто в полях, никакой качественной жизни мы не достигнем, и качество жизни не увидим. И вот, в принципе, наша основная была задача перейти от слов к реальным действиям, да, показать, а как реально, собственно, качество жизни достигается во всей цепочке действий. От фактически того, как у нас и где должны стоять лавочки, как должны выглядеть бордюрные камни, до того, собственно, по каким направлениям глобальной конкурентоспособности экономически город реально имеет какие-то перспективы. Если сказать кратко по поводу экономических приоритетов, то, конечно же, тема ВПК, да, потому что мы понимаем, что ввиду внутреннего заказа, ввиду особенностей экономических, это направление имеет имеет явную перспективу.
И что вы предлагаете, например? Вы предлагаете какие-то места под заводы или что? В чем
суть? Ну, фактически в том числе, у нас документ в первую очередь пространственный. Поэтому, конечно же, мы предлагаем вынос каких-то предприятий, да, определенные комплексные зоны. Но кроме всего этого, мы предлагаем и развитие каких-то образовательных функций, которые неотделимы от реализации любого промышленного проекта, потому что он высокотехнологичный, и без кадров вся наша, не знаю, прошлая промышленная база в современной глобальной экономике, даже внутри российской конкуренции в части, например, продукции ВПК, не имеет смысла. Во многом образование, оно очень тонко реагирует на то, в центре города находится этот образовательный объект или за городом, как он выглядит. Поэтому тут фактически выстраивается такая тонкая...
Мест,
ну, смотрите, современное промпредприятие это как раз не место большого количества рабочих мест. Вне зависимости ВПК, это пищевка или прочее, потому что оно высокотехнологичное. Поэтому тут основная задача как раз не экстенсивная, а интенсивная. Что какие-то современные предприятия, как-то ни странно, могут располагаться и в центре города, но они должны полностью применять свою технологическую базу. Они могут фактически составлять единый кластер вместе с образовательным объектом, когда студент там, с первого курса может быть как-то вовлечен в производственный процесс и прочее. Вообще промпредприятие 21 века выглядит абсолютно по-другому, чем то промпредприятие, к которому мы привыкли. И вот такие некие логические связки, они есть и в сфере туризма, как отдельная отрасль, и это тоже налагает определенные принципы развития на пространство. И в сфере... например, культуры не только как некого такого нематериального актива, но и сугубо материального, потому что во многом креативные индустрии, культурные индустрии – это глобальный рынок, на котором Петербург тоже может конкурировать с такими же креативными глобальными центрами и фактически капитализировать эту некую культурную среду, которая исторически в городе присутствует. Поэтому в части экономики выделено там 5-7 основных направлений. Далее есть тема экологии. Да, страшнейший дефицит зеленой инфраструктуры в центре города, даже количественная. А с точки зрения качества, мы все знаем, как у нас выглядят парки.
Хорошо, про экологию мы еще отдельно чуть поговорим, еще что?
Собственно, далее. Есть тема управления. Фактически мы показываем и проблематизируем, почему существующая система управления с четким делением по отраслям комитетов не работает. И, собственно, предлагаем делить, например, комитеты в логике тех органов, которые занимаются эксплуатацией, и, например, единый комитет развития, который как раз позволяет реализовывать комплексные проекты развития. Потому что сейчас комитет по транспорту конфликтует с комитетом по дорожной инфраструктуре, исходя из каких-то своих тактических вопросов, и ничего стратегического не получается. Таких примеров можно привести массу. Далее вопрос общественной безопасности. Поэтому принципиальная тема с той точки зрения, что если город не будет в хорошем смысле толерантен, если город не будет привлекать наиболее квалифицированные кадры, это проблема экономического характера в том числе. Далее тема инженерной инфраструктуры, связанная с тем, что просто количественное расширение систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, во-первых, это очень затратно, во-вторых, на это никогда не хватит денег, это не современно. И по большому счету мы говорим о том, что тема энергоэффективности, она должна все больше, так сказать, входить в реальные действия городских властей и города. Далее... Есть вопрос отдельно связанный с тематикой реализации проекта. То есть по итогам проекта есть система конкретных мер на ближайшие год-два,
которые необходимо реализовать. Я представляю, сколько денег надо потратить.
Можно я сразу скажу, что дело же не только в деньгах. Вот не зря это все-таки здесь корень все-таки градостроительный. Потому что надо понимать, что при развитии города не только деньги ресурс, который ограничивает наши возможности, но и земля. Земля – это колоссальный ресурс, который в дефиците в условиях города. Понимаете? Поэтому, когда мы начинаем за любую проблему браться, мы приходим к тому, что нужен земельный ресурс, нужна территория под любые виды нашей деятельности. Да? Вот, поэтому, вот, например, если уж мы говорим о транспорте, что я за собой зарезервировал, да? Это же была одна из побудительных мотивов нам заняться этой темой. Ну вот смотрите, что у нас получается.
Давайте вот конкретно, что вы предлагаете.
Выросло число машин, да? мы видим, что пробки. В то же время мы видим, что, скажем, даже доля в бюджете, который может выделить Петербург, она там в два раза меньше, чем доля в Москве. Да, поэтому в абсолютных цифрах мы просто не сопоставимы с ними. У нас там станция метро открывается раз в несколько лет. Да, это явный дисбаланс. Значит, в то же время понятно, в чем преимущество того же метрополитена. Это скоростной внеуличный транспорт.
Михаил, да, хорошо,
вот давайте... поэтому идея, вот мы с Антоном это очень подробно обсуждали. А есть и другие альтернативы? Они есть. Это, скажем, скоростной трамвай, как трамвай, движущийся по выделенным земельным участкам, да, по выделенным полосам. Внеуличный трамвай, да, со станциями, с повышенными платформами, которые по своему качеству приближаются уже к метрополитену, да. Ну и такие проработки есть конкретно. Вот мы, конечно, это эскизные наши предложения, но вот я вам назову несколько идей, да. Во-первых, идея, конечно, скоростной трамвай между городом и областью в каких-то, да, местах. Значит, есть такие предложения. Или, скажем,
например,
подхватить... Можно я сейчас о другом более подробно скажу? Значит, это будет более понятно. Подхватить какие-то зоны, которые даже в ближайшие 15-20 лет никогда туда метро не придет. Вот я вам приведу в пример. Скажем, это район проспекта маршала Блюхера. Вот сейчас там новое жилищное строительство, но никакой поддержки с точки зрения вот скоростного внеуличного транспорта нет. Значит, все люди сядут на машины и поедут в центр города. Вот там предлагается конкретная ветка, которая, скоростного трамвая, которая подойдет к метро Выборгское, да, которая не загружена, куда можно привезти людей. Да? Или, скажем, мы посмотрели возможности использования еще одного традиционного вида транспорта скоростного внеуличного, это железная дорога. Скажем, это вот Приморская железная дорога в сторону Сестрорецка, вот северо-приморская часть. Сейчас мы туда строим линию метро, ну она, конечно, придет, это замечательно, но кому-то надо поехать оттуда на Финляндский вокзал, да? Значит, там можно сделать небольшую реконструкцию, сделать в районе Лахты, где у нас будет Лахта-центр, разворотное кольцо для железной дороги, проложить вторую полотно, да, то есть параллельно, там сейчас однопутная, да, второй путь проложить. И мы можем там построить две новых железнодорожных платформы, качественных, может быть, такие мультимодальные пересадочные центры сделать и помочь людям, да. Если говорить о центре, мы проработали несколько вариантов строительства скоростного трамвая в центре города, скажем, связать Лиговский проспект, который, в общем, почти уже сделан в таком виде, да, там немножко нужно улучшить качество вот этой выделенной полосы для скоростного трамвая, но он упирается ни во что, да, а давайте мы его протянем через Литейный проспект до Финляндского вокзала. Или, скажем, мы понимаем, что надолго зависло строительство линии такого полукольца от Василеостровской до там Финляндского вокзала, да, значит, эта линия метро, она планируется, но она будет лет через 30, там, может быть, больше, да. Значит, вот здесь проработан тоже маршрут, который можно проложить. Ну и так далее, и так далее. Это будет более дешевое, но эффективное решение. Вот вокруг такого рода конкретных предложений мы, ну, так сказать, сосредоточили значительную часть своего внимания, и они сейчас выложены на стол. Доложено, скажем, губернатору Санкт-Петербурга, мы с ним встречались, это была большая встреча, почти 3 часа продолжалась. Ну вот, скажем,
я уже сказал, что в личном общении.
Ну, губернатор проявил заинтересованность, да, и я должен сказать, что это такая необычная ситуация, когда Яблоко, как оппозиционная партия, чувствует, что все-таки она находится в каком-то поле, ну, скажем так, диалога с нынешней властью, да, то есть я сказал бы так, что я приятно удивлен, что здесь завязался какой-то диалог, на что, может быть, мы с самого начала и не очень рассчитывали. Но это положительный момент.
У нас сейчас будет небольшой перерыв на новости. Я напомню, что мы обсуждаем проект развития Петербурга, Большой Петербург, он так называется. У нас в гостях председатель Петербургского отделения Яблоко Михаил Михаил Амосов, в том числе и один из авторов этого проекта. Еще один из авторов – это урбанист Антон Финогенов, руководитель Института территориального планирования «Урбаника», а также в качестве стороннего эксперта – эксперт Института урбанистика «Среда» Данияр Юсупов. Вот мы буквально через несколько минут продолжим.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
Возвращаемся в Петербург. Программа «Магистрат». Меня зовут Арсений Веснин. Обсуждаем концепцию развития Петербурга. Большой Петербург. Она называется Михаил Амосов, Антон Финогенов, Данияр Юсупов. Извините, не буду сразу все ваши титулы перечислять. Это у нас полпрограммы. Это, к сожалению, занимает. Мы поговорили очень коротко, к сожалению, но как можем, про транспорт. Да, на самом деле много вопросов приходит и про транспорт, например. Вопросы все очень конкретные. Вы их задавайте. И в конце, если успеем, я их задам. +7 921 970 2240 номер для ваших сообщений. Следующий момент – это все-таки что делать с центром. Да? Вот, ну, всех это волнует, как развивать центр города, потому что ну, такое ощущение, что какой-то тупик, коллапс в центре, и будет дальше только хуже. Вот какие ваши предложения? Антон Финогенов.
В проекте выдвинута стратегия поиска компромисса. Первое. Понятно, что должен быть принцип некого маневренного фонда, когда люди, живущие в центре, должны иметь возможность без доплат, собственно, жить и дальше в центре города. Поэтому их нужно переселять не в Колпино, их нужно переселять в некий маневренный фонд, который находится в границах, скажем так, исторической зоны. Понятно, что, может быть, это там обводный канал, но, по крайней мере, это не задворки города. А маневренный фонд город достаточно легко может создать, потому что у него есть много зданий и большой очень объем имущественного комплекса, который даже толком либо не сдается в аренду, либо сдается по абсолютно смешным ставкам. Это первое. Второе. Почему мы говорим о городе, о его маневренном фонде? Потому что только за счет девелоперов такие сложные проекты не реализовать. И пока мы будем думать, что придет какой-то добрый инвестор, всех расселит, при этом только в центре города, соответственно, ничего не будет. Город должен вложиться, поэтому он должен попросить деньги у федерального центра, потому что только за счет собственного бюджета не получится. И нам кажется, что если вот мы говорим, что ЗСД – это проект федеральный в Петербурге с федеральным во многом финансированием в, так сказать, период 2005-2015 год. Uh-huh. Чемпионат мира, это, не знаю, условно, 15-18 год, то после 18-го возможная тема, наверное, базовая, это как раз реконструкция исторического центра, потому что это основа конкурентоспособности экономической города и всего другого мультипликатора.
Как федеральная программа.
Как федеральная программа. Потому что Петербург, учитывая то наследие, которое у него есть, он не может без федеральной программы обойтись, и городу важно занять проактивную позицию, которую он пока в этом вопросе не занимает.
Но сейчас у нас заморозили программу развития и реконструкции исторического центра.
Ну, потому что не смогли пролоббировать, собственно, выделение на нее средств, а на эти нужды все равно средства федеральный бюджет всегда может найти, даже в кризисном условии.
Да, и кроме того,
содержание этой программы, конечно, не выдерживает критики.
Следующий момент. Компромиссы. Почему я об этом сказал? Потому что понятно, что застройка внутренних дворов, застройка, скажем так, абсолютно типовая, требует ее полного сохранения, ну, с моей точки зрения, бессмысленно. Ясно, что вторые, третьи дворы, там могут быть какие-то единичные, уникальные здания сохраняться, все остальное должно подвергаться, в общем-то, коренной перестройке. Понятно, что этажность...
Внутренней перестройки.
Да, мы не говорим о фасадных зданиях. Хотя отдельные фасадные здания тоже, если это абсолютно типовое здание конца 19 века, ну, нужно обсуждать.
Защитники поднимут.
Смотрите, вопрос такой, что сейчас я абсолютно с ними согласен, когда они бьются за любое здание, даже ценность которого вызывает определенные вопросы, потому что нет четких критериев. Почему кому-то можно, кому-то нельзя? Вот эти критерии программа должна выработать.
И что можно? Нет, вот это просто важный момент.
Предложить,
что можно,
обсудить.
Что нельзя.
Предложить обсудить. Предложить. Что можно и что и нельзя будет решаться в общественном экспертном обсуждении. Потому что это не может быть... Ну, внутри института можно что-то выработать и предложить, допустим, предложить принять, так сказать, к сведению или к исполнению. Но в конечном счете дело-то касается ценностей, которые не внутри института рождаются, так ведь. Они должны быть приняты и общественностью, и экспертами тоже.
Это отдельный вопрос диалога, что город может себе позволить. Да? Поэтому он никогда не сможет себе позволить полную, так сказать, реставрацию всего центра со всеми строениями, там, не знаю, до 1917 года, в идеальном сохранившемся состоянии. Это не может позволить себе даже Рим, да, у которого гораздо еще более сложная система нормирования реконструкции, при этом и бюджет явно побольше. Ну, съездите в Рим, посмотрите, к сожалению, там тоже очень много очень-очень ветхого фонда.
Тем более у Петербурга гигантский исторический центр по сравнению с остальными.
Но даже с Римом, насколько я знаю, он гораздо больше, чем
вполне Рим. Возможно, что сохранившийся, да, исторический центр Петербурга — это вообще самый большой исторический центр до 18-го года постройки, который в неизменном состоянии остался. Это по поводу центра. Второй момент, о котором я считаю принципиально важно сказать, что транспортные проблемы можно в том числе решить только градостроительной политикой. О чем я говорю? О том, что если у нас на юго-запад не построено ни одной новой дороги, метро планируется опять там только через 5 лет в лучшем случае, единственное улучшение общественного транспорта — это пустили новые маршрутки по достроенным улицам. Все равно все приедут к одним и тем же перекресткам, где все будут стоять. Мы понимаем, что в каких-то районах без транспортного строительства вообще нужно не разрешать новое жилищное строительство. У нас это происходит повсеместно. То есть важно понимать, если у города нет денег на транспортную инфраструктуру, если он не нашел частного концессионера под это, значит, не строим там жилье. Иначе это будущее гетто, потому что проблемы там потом не решаться будут еще десятилетия. Такая ловушка бюджетная. Второй момент. Как должно выглядеть жилищный фонд на окраинах? Ну, первый базовый, самый простой принцип. 25-этажка всегда хуже 5-7-этажного дома. Во-первых, никогда жители подъезда 25-этажного, потому что их там 200-300 квартир, ну, 100 квартир, не договорятся друг с другом, потому что такой объем людей договориться не может. Если это 5-этажный дом, и там 20 квартир в подъезде, больше шансов, что они договорятся. Почему это важно? Потому что во многом тема ЖКХ, она все равно постепенно все больше будет переходить в формат «не государство все строит», и ремонтирует. Ну, и де-факто ничего не строит, и ничего не ремонтирует, и все разваливается. А постепенно этим занимаются собственники. Поэтому вопрос договоренности, он принципиальный, ключевой, и нам нужно прекратить строить вот такие многоподъездные высокоэтажные жилые здания.
В 25-м году еще возникнет жесточайшая проблема. Помните, когда была проблема с реконструкцией Хрущева? Жесточайшая проблема выбывания этого фонда физического. Как реконструировать 25-этажку,
которая построена там в середине нулевых,
которые люди не в состоянии договориться между собой по поводу управления этим активом, не говоря уже о его
регенерации. Или надо менять, понимаете, или еще что-нибудь делать серьезное.
И прочие вещи. Еще один момент. Это фокус не только на историческом центре, но и на зонах типовой застройки, которые у нас сформировались в период с 56 по, там, собственно, 90-й год. Это наши пятиэтажки Хрущевки, это наши Брежневки, это наши так называемые там горбачевские серии, там 137, 611 и прочее. Принципиальный момент, что уже сейчас надо думать, как их реконструировать. Формат реконструкции, когда пятиэтажки сносятся, и инвестор строит на их месте 25-этажки, это тоже путь в никуда. Это тупик, а это та схема, которая у нас в программе реновации реализуется. Потому что качество среды еще более ухудшается. Плотность в 5 раз, объем социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры увеличивается там на несколько процентов в лучшем случае. Исходя из этого, нужно искать другую модель. И эта модель должна быть более гибкая. Где-то, если дома позволяют такую возможность, надстроить один этаж, за эти средства, соответственно, реконструировать дом, потому что всем известно, что, например, несущие конструкции даже тех же 5-этажек позволяют им прожить еще несколько десятилетий. Весь вопрос связан с фасадами, с инженерными коммуникациями и с изменением планировки квартир, чтобы сделать их более удобными. И таких моментов очень много по разным типам жилых зданий. Сейчас централизованно этим город вообще не занимается. Он считает, что вот есть выплаты на капремонт, у нас есть фотка капремонта, и он все проблемы у нас решит там где-то через 10-20-30 лет. Не решит. И это нужно признать, и нужно вырабатывать более сложную программу, в том числе более гибкую с точки зрения особенностей каждого микрорайона, а не как у нас программа реновации, не учитывающая особенности там сталинской застройки, хрущевской, брежневской и прочее.
Хорошо, со строительством вроде разобрались. Есть какие-то комментарии короткие?
Строительство бесконечное.
Хорошо, нет, ну время у нас, к сожалению, ограничено. Буквально про экологию.
Я хочу сказать, что действительно та программа реновации вот этих хрущевок, которая есть в городе, она просто...
Она фактически не работает.
Она не работает, потому что там неверная идеология заложена. Снос хрущевок, так как это делалось в Москве, в нашем городе невозможен даже в Риге, о том, о чем говорил Антон, да? Ну, так что вот...
Ну, а теперь представьте вот ту же самую проблему, только сформулированную через стратегические цели, да? Бесконечно производить новую землю для новой застройки город не может. Он ограничен в этом ресурсе.
Нет, тем не менее, нет. Вот я хочу вам сказать. Значит, смотрите, здесь перспектива очень понятная. У нас сегодня обеспеченность в квадратными метрами на человека примерно 2 раза меньше, чем в соседней Финляндии. И даже если мы предположим, что наш город, ну вот, не растет по числу жителей, но мы же хотим жить как в Финляндии, в конечном итоге. Ну, давайте честно себе скажем, что петербуржцы же хотят жить примерно как там. Да?
Только лучше.
Ну, вот, да, поэтому все равно будет появляться новое жилье, все равно нужны новые территории. И здесь мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, что эти территории в конечном итоге в Ленинградской области. Поэтому нужно создавать единый градостроительный план, единый градостроительный документ и думать, как там не воспроизводить вот те проблемы, которые есть в Петербурге. Как там делать, чтобы не возникало этого жуткого дисбаланса между вот этими монстрами в 25 этажей, которые строятся, да, и там отсутствием социальной и транспортной инфраструктуры. Вот, вот это главная проблема, которую мы ставим в нашем документе.
Ну, и не только там. Сейчас периферия заворачивается в центр, потому что уже начинает потихонечку, со самым, кстати говоря, кошмарным образом перестраиваться серый пояс наш славный, который, в общем-то, 20%, 18% от застроенной территории города занимает, да, какой ресурс, на границе с историческим тем самым центром, который тем временем трущобизируется отчаянно. То есть это тоже хороший, интересный такой был вопрос ресурсов и тому подобное. Но помимо вопроса ресурсов есть еще все-таки вопрос стратегического выбора, потому что в предлагаемом документе там написано, ну, буквально две вещи прослеживаются, что, во-первых, стратегический выбор должен быть, потому что у того, у кого его нет, тот задает себе вопрос, а каким образом мы дошли по долгам в инфраструктурном обеспечении новых территорий в размере 7 годовых бюджетов, там, да, наперед. Раз. То есть происходит то, что происходит. И второй вопрос, это, а какой это стратегический выбор должен быть, то есть обоснование стратегического выбора. В предлагаемом документе есть некая такая сборная картина, как бы некий такой стандарт и иллюстрация того, что такой город, как этот, до такой стандартной картины по многим параметрам не достает, поэтому давайте тут поднимать, ну, хотя бы что можем поднять. Ну, и как я его понял, может быть, раньше
меня то, что мы сейчас говорим, это главное. Яблоко стремилось, чтобы был диалог по этому вопросу.
Просто сдвинуть тектоническую...
Абсолютно. Значит, мы видим, что у нас уже получается диалог с властями, ну, будем говорить, в вашем лице появляется диалог с экспертами, специалистами, с общественниками. Я вот был во Всеволожске на большом собрании людей, которые просто интересуются градостроительным развитием Всеволожского района. Огромный интерес к этой программе. Я чувствую, что людям очень интересно те вопросы, которые мы поставили. Отвечать, конечно, на них, ну, у нас нет представления, что партия «Яблоко» даст ответы на все вопросы, но мы считаем наше достижение, что эти вопросы уже поставлены.
Все-таки как эту реально программу можно реализовать? На какие деньги, средства? 10 секунд.
А эта программа все-таки носит такой концептуальный, эскизный характер. Поэтому ее главная задача именно в том, чтобы организовать поставить вопросы.
Все,
и добиться, чтобы градостроительная проблематика обсуждалась вместе с экономической. Вот наша еще одна важная идея.
Спасибо. Михаил Амосов, Данияр Юсупов и Антон Финогенов у нас были в гостях. К сожалению, все не успели. Ну, еще увидимся. До свидания.
До следующего раза.
Город – это тот же дом, только самый большой, а дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат».